налипшие на нас, на наш ум, тело, речь, мы просто оставляем их, сбрасываем вот таким вот движением, оставляя всяческие попытки что-то модулировать, что-то изменять, что-то трансформировать. Это тот же самый высший уровень тантры, и он заложен в качестве основного принципа закчи в великом совершенстве. Когда же мы занимаемся практикой садханы, вот как то тантра или ваджракилайана, которые были прочитаны в устной передаче, мы используем принцип замены, трансформации, замены местами. Вместо своего обычного восприятия мы пытаемся воспринимать все через призму этого божества. Вот это вот самое главное, что нужно понять. А потом уже те практики, которыми мы будем заниматься, это уже второстепенные вещи. Можно заниматься любой практикой. Можно заниматься кагьюпинской, нигмапинской, гелупинской практикой. Это может быть ваджракилая, это может быть хаягрива, чакрасамвара или калачакра. Принципы от этого не меняются. Это просто техника, которую нам дают в руки, когда мы понимаем суть. Если же мы сути не понимаем, то тогда эта техника становится... Заставь дурака Богу молиться, да? Его прошибу.
Но ведь в зависимости от божества и фильтры будут разные, на которые мы будем менять.
Картинки разные получаются. Да. Мы должны избавиться от наших привычных восприятий себя, любимого, своего места, где мы считаем, что мы любимые собой живем, и окружающих вещей, явлений и людей, существ. Вот эти три основные фильтра, с которыми мы работаем. Потому что из этого состоит все наше восприятие.
Можно еще раз? Три фильтра.
Собственно говоря, мы, наше тело, место, в котором мы находимся, местность, местоположение, расположение, и окружающие нас вещи и существа. Поэтому практика представляет собой немножко видоизмененную картину реальности, которой мы привыкли. Мы меняем ее на более чистую реальность. Практика заключается в том, что мы воспроизводим процесс жизни, отдельно взятый кусок, промежуток существования, только мы с самого начала до самого конца, только мы его проигрываем через чистое восприятие, через чистые фильтры. Мы смотрим на него через призму божества. Мы рождаемся в начале виде божества, обычно появляемся из какого-то слога. Вначале из пустоты появляется слог. Например, в практике ваджракилая это темно-синий слог хум, который превращается в синий ваджр. Потом этот ваджр превращается уже в темно-синее божество ваджракилая. А в практике тары это слог там, который превращается уже потом сразу в образ тары. Потом из этого появляется божество. Это как бы происходит рождение. Мы потом с этим божеством начинаем контактировать. В зависимости от уровня тантры, этот контакт происходит по-разному. Во внешних тантрах мы представляем себя обычным человеком, а божество представляем перед собой. Во внутренних тантрах мы сами себя представляем этим божеством. Но мы также представляем еще божество перед собой. Как будто зеркальное отражение себя для того, чтобы выполнять определенные ритуальные действия. Мы призываем это божество, просим его усесться перед нами, делаем ему соответствующие подношения, восхваляем это божество. Вот каждый раз, практически, когда я звенел колокольчик, я либо делал подношение этому божеству, и вот эти все штучки, либо восхвалял это божество. Вот делаем подношение, восхваление, потом переходим к общению непосредственно с этим божеством при помощи мантры. Мы читаем мантру в практике Ваджракилая, там Ваджракилая Сарабхадан Бхагампет, в практике Тара это Унтариту Тариту Лисова. Когда мы читаем мантру, мы выполняем определенные визуализации. В своем уме мы представляем, как сердце божества, которое мы практикуем, находится в слог, коренной слог, либо хум, либо там, который окружен мантрой этого божества. Если представить, это может быть либо солнечный, либо лунный диск. Сердце божества лежит таким, плашмя таким образом. Там стоит слог иной, либо хум, либо там, либо в других практиках, может быть, хри, ом, а и так далее. Он по кругу этого диска окружен мантрой, которая вращается по часовой стрелке, в редких случаях бывает против часовой стрелки. Оттуда из сердца божества излучаются лучи, которые исполняют намерение практики, намерение рецитации. Делая подношение, эти лучи при помощи нашей визуализации направляются в сторону всех просветленных существ, всех будд, делают им подношение. Таким образом, мы искусным образом выполняем массу полезных действий, которые бы мы не могли выполнить в своей обычной жизни. То есть при помощи этих лучей мы делаем подношение всем просветленным существам, которым мы в нашем обычном теле, в нашей обычной жизни никогда бы не смогли сделать. Потом эти лучи возвращаются обратно, неся нам благословение этих будд, этих просветленных существ. Исходят опять, очищают омрачение всех живых существ. И, как правило, есть еще и другие намерения, рецитации, которые дают нам возможность тренироваться в просветленных активностях и оттачивать энергию нашего осознавания. Очищать энергию нашего ума при помощи вот таких вот визуализаций, которые у нас осуществляются в процессе этой практики, мы очищаем энергию нашего ума. Читаем мантру какое-то время, потом в конце концов заканчиваем ее, исправляем ошибки, которые могли быть допущены в процессе рецитации. И на этом этапе часто мы просим у божества какие-то благословения или посвящения. То есть мы божеству сделали подношение, похвалили, рассказали ему похвалу хорошую, пообщались с ним, почитав мантру, сделали ему опять-таки мысленное подношение. Потом настало время попросить его о чем-то. И мы просим у него посвящений, благословений и ситхи, достижений. Мы, как правило, делаем такое. Либо читаем молитву о достижении желаемого, либо есть еще ритуал получения ситхи, где мы просим божество даровать нам ситхи, достижения тела, речи, ума. Представляем, как из божества исходят лучи света, как правило, белые, красные, синие лучи света, которые попадают на три чакры, и вместе с этими лучами мы получаем достижение и благословение от этого божества. Потом, в завершении практики, мы растворяем всю нашу визуализацию, растворяем все картинки, которые мы представляли, превращаем их в пустоту. На этом, скажем так, данный промежуток нашей жизни закончился, который мы проигрывали, воспроизводили в своем воображении. Потом на одну секунду представляем себя вновь в виде божества, потому чтобы не зацикливаться на каких-то нигилистических идеях о том, что ничего нет, что жизнь бывает один раз и так далее. Мы представляем себя вновь этим божеством на одну секунду, посвящаем заслугу на благо всех живых существ и идем гулять. Вот примерно таким образом осуществляется практика. А если вы почитаете внимательно саму садхану, которая есть в сборниках практик и так далее, вы увидите там соответствующие разделы, которые соответствуют тому, что я сейчас рассказываю. У каждой практики, Джакилая, Падмасамбхава, Тара, есть много своих специфических особенностей. По-хорошему надо получать наставления по каждой практике целиком. Если порыться повнимательнее на нашем сайте, то можно найти там массу лекций, занятий, где эти вещи объяснялись. И по Джакилая, Яйлам Тензин давали наставления, и по практике Тары, Лама Тензин недавно проводил ретрит, по-моему, тоже все должно быть выложено. Там многочасовые идут лекции, где подробно разбирается один пункт за другим. В частности, по практике Тары, сейчас мы делаем такую программу с онлайн-поддержкой, где человек имеет возможность практиковать, получая по интернету индивидуальные наставления. Будет образ ламы, там будут вкусно даваться наставления, шаг за шагом проходится эта практика. Это у нас уже в процессе, мы этим занимаемся, и это, я думаю, к концу года появится. Это будет интерактивная программа.
А сайт — это путь Бодхисаттвы?
Сайт ranjuneshe.ru. Вчера мы говорили о медитации шаматха, при помощи которой мы развиваем концентрацию сосредоточения своего ума, достигаем такого состояния, где у нас появляется меньше мыслей. Мысли и эмоции становятся все менее интенсивными, менее напористыми, появляются все реже и реже. Мы должны заниматься этой практикой как минимум до такой степени, что когда мы будем в ней находиться, нас не будет легко сносить на все отвлекающие мысли. Мне трудно сказать, у кого, когда это произойдет. Но вы сами это почувствуете. Когда вы садитесь заниматься медитацией, мысли не будут у вас так сильно беспокоить и тревожить. Вот это вот знак достижения какой-то стабильности. Одновременно с этим мы должны заниматься медитацией випашана. Випашана переводится как высшее видение и относится к тому, этот термин высшее видение, что мы должны увидеть на своем опыте то, что вещи не существуют на самом деле, не обладают независимым существованием, то, что вещи не постоянны. Мы должны увидеть, что все вещи состоят из множества разных совокупностей и не являются едиными, неделимыми субстанциями, что нет в них никакого такого стержня, субстанции, к которому могли бы приклеить ярлык и сказать, что эта вещь, вот, она является мазой, или колокольчиком, или телефончиком, думая, что в ней есть какая-то такая неделимая, независимая субстанция. При помощи медитации Випассаны мы должны раскрыть в вещах пустоту, должны почувствовать, что они пустотны, должны увидеть своим внутренним взглядом, что вещи иллюзорны и не существуют на самом деле. Что ярлыки, которые мы приклеиваем к этим вещам, не существуют на самом деле. Что вещи являются всего лишь навсего взаимозависимым совпадением, совокупностью временно появившихся условий, причин, обстоятельств. Достигается это посредством абстрактного, невовлеченного наблюдения, которое мы начинаем с аналитических медитаций, когда мы просто размышляем, сидя, о непостоянстве вещей, о том, что они лишены этого независимого существования, о том, что они лишены этого внутреннего стержня или субстанции, к которому мы постоянно прикрепляем разные ярлыки. Потом мы переходим к абстрагированному, непредвзятому наблюдению процессов, которые происходят в нашем теле, с нашими эмоциями, с нашими ощущениями и с нашими мыслями. Сейчас я вкратце объясню один из методов медитации Випассаны. Мы попробуем им позаниматься. Что касается поз для медитации, вчера уже объяснялось, я сейчас повторяться не буду, времени здесь не так много. Мы превращаем свой ум в нечто подобное сканеру и сканируем свое тело, пытаясь отследить все те физические ощущения, которые возникают внутри него. Начинаем с макушки и постепенно передвигаемся вниз, идя вплоть до своих пяток, ступней своих ног. В нашем теле полным-полно разных ощущений. Не может такого быть, чтобы у нас никаких ощущений не было. Вплоть до того, что те ощущения, которые мы испытываем, где мы соприкасаемся со стулом, ощущения, которые мы испытываем в ногах, когда они соприкасаются с полом, в руках, внутренние ощущения, ощущения тепла, какие-то ощущения того, что тепло что-то, что-то неудобно. И когда мы сканируем подобным образом свои ощущения, мы не вовлекаемся в них, а работаем подобно сканеру. Мы просто отмечаем данное ощущение, замечаем, что оно есть, не вкладывая туда никаких эмоций и мыслей, и идем дальше, передвигаемся на уровень ниже или выше. Ключевое понятие, ключевой термин здесь – это не вовлечение, а абстрагированное, непредвзятое, неувлеченное наблюдение. Мы просто регистрируем то, что есть какое-то ощущение, и идем дальше. Не инвестируем никаких вообще мысленных усилий и эмоций в это ощущение. Нам не нужно размышлять, даже если мы обнаружим какую-то боль у себя в коленке, нам не нужно размышлять над этой болью, почему она там, зачем, как на нее вылечить и так далее. Понятно? При этом глаза можно закрыть. Можно их держать открытыми, но если мы будем держать их закрытыми, мы будем меньше отвлекаться. И так вот движемся несколько раз. 10 минут мы сейчас помедитируем. течение этих 10 минут можно пройти 2, 3, 4 раза. Макушки до пят и наоборот.
Объясните, пожалуйста, термин «бодрый гордость божества».
Значит, это чтобы было всем понятно, когда мы занимаемся тантрической практикой и делаем какую-нибудь садхану, да, как я объяснял это достижение, где мы визуализируем божество, мы соблюдаем несколько принципов. Один из принципов – это гордость божества или божественное достоинство. А другой принцип – это ясность визуализации. И третий принцип – это памятование о чистом символизме. Это непосредственно не то, что вы можете прочесть в практике, в самой садхане, где там было бы написано, там, то и все, а это просто как нужно себя чувствовать и вести себя во время самой практики. Что под этим подразумевается? Когда мы представляем себя божеством, поняли, да, что когда мы делаем практику, мы представляем себя божеством. Первое, ясность визуализации, нам нужно как можно четче представлять все детали этого божества, все крылья, или там черепушечки, или хрусталики, или цветочки, которые это божество держит. И тем самым мы, помните, на прошлом занятии говорилось про фильтры, да? Мы как можно четче выстраиваем этот фильтр. Потому что если мы будем относиться к этому так себе, пусть как-нибудь там будет, да, то мы, получается, не до конца переводим свое внимание с обычной реальности на эту историю, на божественную историю. Следующий момент. Памятование о чистом символизме. То, что мы видим божеств, украшенных разными красивыми цветами, гирляндами, украшениями или черепами, вымазанными там каким-нибудь кровью, жиром, такие тоже бывают. Это не означает фантазию какого-нибудь художника. Каждый из этих деталей содержится смысл. Каждая деталь – это часть кода, можно сказать, которая несет в себе определенную информацию. Ну, к примеру, то, что на гневном божестве висит ожерелье из черепов, свежих и полусгнивших голов, к примеру, да, это не означает, что мы тут демонизмом занимаемся. Эти три вида черепов означают, символизируют три просветленных состояний, Кармакая, Самбхавакая и Нирманакая, к примеру. Если у мирного божества, например, там Утара, на голове есть корона, на которой есть пять драгоценностей, каждая разного цвета, это не означает, что она купила в ювелирном магазине такой красивый, потому что там другого не было. А означает, что каждая из этих драгоценностей символизирует семейство Будд, или же одну из пяти видов мудрости. Есть у нас пять мудростей. Мудрость пространства явлений, зеркалоподобная мудрость, мудрость равностности, различающая мудрость, осуществляющая мудрость. Это те виды мудрости, которые потенциально содержатся в нашей просветленной природе и раскрываются, когда мы начинаем серьезно заниматься практикой. По большому счету, все эти качества, которые заложены в этом символизме, они уже присутствуют в нашем просветленном потенциале. И поэтому, когда мы делаем практику, нам важно, когда мы представляем, чтобы у нас было знание, по крайней мере знание, смысла всех этих деталей, всех этих символов. Неплохо было бы, если бы мы, когда практикуем, мы бы еще и вспоминали о смысле этих деталей. Причем нам не нужно глубоко и сильно копаться, Так, вот сейчас я представляю себе драгоценное украшение на голове Утары. Что же оно означает? Оно, наверное, означает вот так вот нам не надо. Нам нужно довести это до такого состояния, и поверьте, оно возможно, когда мы, представляя этот знак, символ, тут же одновременно понимаем, что он означает. И это можно даже делать без мыслей. Вот просто так вот, вспышка, мы представляем, и если у нас есть знания, одновременно с этим идет такая интуиция, мы понимаем, о чем это. Но для этого нам нужно изучить весь этот символизм. Там не так уж его и много, но надо поднять какие-то материалы, чтобы это все подробно изучить. И вот о чем был третий вопрос, вопрос был о третьем качестве, о гордости божества или о божественном достоинстве. Когда мы представляем себя божеством, вообще когда мы делаем практику, мы должны забыть о том, кем мы являлись до этого. Кем мы себя мнили, кем мы себя представляли, Вася, Петя, Маша, Клава, все, об этом, обо всем мы должны забыть. Мы сейчас божество, либо Тара, либо Ваджракилая, либо Падмасамбхава, либо кто угодно, и это должно нас наполнять таким вот божественным достоинством, чтобы мы чувствовали, реально ощущали, что мы божество. В этом смысл. Причем это не должно быть эгоистичным образом, чтобы нас распирало там. Я тут на самом деле два раза ку, чтобы все не сделали. Я даже вот мудро вот такая делаю, на сахару держите. Нет, у нас должно быть такое достоинство, понимание того, что мы обладаем изначально просветленной природой, и поэтому нам по наследию положено быть просветленным существом. Когда мы таким образом себя видим, когда мы таким образом себя осознаем, мы забываем о своем обычном восприятии, и нам легче видеть все остальное тоже божественным образом. Нам легче видеть окружающих людей в виде божеств. Нам легче воспринимать окружающие звуки в виде мантры. Это и есть основные аспекты тренировки в чистом видении, когда мы занимаемся практикой тантры или ваджраяны с визуализациями. Мы должны представлять, что мы являемся божеством. Все окружающие нас люди также являются божествами. Что все звуки, которые мы слышим, это звуки мантр. Вся местность, в которой мы находимся, где бы мы ни передвигались, это чистая земля. Такой рай своего рода, в котором находится это божество. И все мысли, которые у нас появляются в уме, это игра изначальной мудрости. Вот это вот, вот эти вот три так называемых аспекта совершенства, они связаны с этой божественной гордостью. То есть мало того, что мы себя воспринимаем божеством, мы также должны не забывать, что все вокруг тоже божественно. И окружающие нас люди, и окружающие местности, и звуки, и так далее. Это не должно быть так, что типа я один Падмасамбхава, а все волки остальные. Такого не бывает. Есть еще вопросы?
Когда можно начинать вообще практику тантры? Вот, допустим, я еще нондра не сделала. Наверное, мне не стоит еще начинать. Каковы критерии, что мне пора этим заниматься?
У вас внутри может возникнуть такое понимание или желание. Не обязательно, что вам кто-то должен об этом сказать. Традиционно на протяжении многих веков ученику вначале говорили сделать предварительные практики, а потом приступать к таким практикам, я не знаю, основной части, практикам, связанных с визуализацией Едама, Дакини. Ну а сейчас у нас времена поменялись, времени ни у кого нет. Часто бывает так, что у людей даже нет времени, чтобы предварительные практики закончить в течение жизни. И они интересуются тем, могут ли они заниматься той или иной практикой, не могут. Я их спрашиваю, что ты хочешь заниматься этой практикой? Хочу. Ну и занимайся тогда. И главное, чтобы занимался хоть чем-нибудь.
Ну, если я буду плохо и неправильно ее делать, то не будет вреда.
Практикой можно заниматься, если есть желание. Гораздо хуже, когда желания нет заниматься никакой практикой. Другое дело, что у нас может быть много разных практик, и мы можем нагрузить себя до такой степени, что у нас не остается времени ни на то, ни на другое. Получается, есть такая вот у нас категория практикующих, которые стремятся получить там 50 посвящений, потом, получив их, думают, что они должны практиковать каждую из этих 50 практик, каждая выполняется по часу времени. Вот, как ты выполнишь 50 практик за один день? Потом они начинают маяться, начинают у них конфликты появляться, главное, они подходят, спрашивают, что же делать, я и то получил. Выбираем что-то одно, главное, что нам ближе. В любом случае, нужно понимать, что предварительные практики только называются так, предварительными. На самом деле, они могут быть даже важнее основных практик. В них заложены все необходимые принципы для достижения реализации. В частности, практика Ваджрасатва – это вообще та практика, без которой вообще сейчас нельзя жить. Ее нужно делать каждый день вплоть до смерти и после смерти желательно тоже. Практика подношения мандала, когда мы подносим Вселенную просветленным существам, это метод накопления заслуги и благоприятных условий обстоятельств у нас в жизни. Много ли у нас благоприятных условий обстоятельств? По-моему, много никогда не бывает. Чаще всего мы страдаем от того, что у нас их не хватает. Вот это вот тот самый метод, которым мы можем увеличить количество и благой кармы, и количество заслуги, и увеличить благоприятные условия обстоятельства. Гуру-йога – это вообще сущность всех практик. У нас традиции, наши традиции, в частности, и в Нинма, и в Кавью, в общем, говорится, что гуру-йога является главным гвоздем достижения реализации. Без гуру-йоги невозможно достичь стабильного осознавания природы ума. Соответственно, невозможно достичь конечной реализации. Более того, у нас в традиции, в частности, говорится, что если вы хотите максимум получить КПД от своей практики, любую сессию практики начинайте с гуру-йоги. Даже если она простая медитация шамадхи или випассаны, где вы хотите просто так посидеть, начните с гуру-йоги, и вы получите гораздо больше пользы. Многие учителя говорили, что благодаря одной практике гуру-йоги можно достичь реализации, не полагаясь вообще ни на какие другие практики.
Но для гуру-йоги нужен наставник, которому ты уже развил преданность. Я правильно понимаю?
Да.
Что такое преданность в современном мире? И как ее развивать?
Преданность – это открытость.
И все.
Это открытость к просветленным существам, к просветлению, к этому изначальному просветленному источнику. Нам нужно научиться, когда мы воспринимаем учителя, когда мы общаемся с учителем, перестать видеть в нем человеческую личность. Согласны мы с этим или нет, но когда мы учителя видим человеческую личность, это ошибка, которая просто преграждает нам путь к чистому видению и к реализации. У нас не принята такая система восприятия в нашем мире, Потому что у нас, как известно, нет пророков в нашем Отечестве. Это у нас один из главных девизов вообще. Мы не можем допустить, что кто-то вообще выше нас может находиться. Вот. И плюс к этому нас все постоянно угнетают, угрожают, склоняют разным образом на протяжении многих и многих лет. И нам вообще непонятен принцип гуру в нашем обществе. У нас нет такого принципа гуру. Даже вот священник христианской церкви нас не воспринимается по принципу гуру. Это, ну что я вам могу объяснить, вы сами знаете, когда вы священник христианской церкви. Поэтому, когда мы встречаемся с учителями такой духовной традиции, как буддизм и даже индуизм, люди воспринимают их как таких же священников или как какого-нибудь преподавателя, который там был где-то в школе или в институте. И, естественно, смотрят на него через призму вот этих вот своих представлений. Поймите важный момент, который вам исправит эту ошибку и очень сильно поможет всем вам. В учителе может быть часть чего-то человеческого, но это не наше дело смотреть на ту часть, которая в нем осталась к тому моменту, когда мы с ним встретились. Потому что когда он приходит давать учение, если настоящий учитель, он про это свое человеческое должен сам забыть, это его задача. Он должен оставить у себя это дома, и когда он придет, наденет свои ритузы там или что-то, и пусть он ходит по своей квартире или коттеджу и занимается своими человеческими обязанностями. Когда он приходит на учение, он должен быть чистым проводником, иначе через него не пойдет энергия. Иначе он даже не сможет дать то, что ему дает эта линия благословения. А если он не сможет дать, круг замыкается, какой он учитель тогда. Если он не дает то, что ему дает линия благословения, то он получается от себя тянет все. Вот. Поэтому пусть у него там что-то может быть и есть человеческое. Нам вообще об этом не надо думать и нужно про это забыть. Вот он приходит на учение, мы должны сконцентрироваться на том, чтобы воспринимать исключительно просветленную его часть. Не считать, сколько процентов реализации в нем есть, а концентрироваться только на просветленной его части. И это не момент, который называется слепой верой. У нас в буддизме, прежде чем мы выбираем себе учителя, во всех текстах черным по белому говорится, проанализируйте своего учителя, посмотрите на его знания, на его качество. Если вы довольны, выбирайте. Если недовольны, идите ищите другого.
Ну, бывает трудно оценить, особенно с моей точки зрения, его качество и откуда я знаю. Я сама еще ничего не знаю.
Не спешите, посмотрите на других. Съездите куда-нибудь в Индию, Непал. Не таких это безумных денег стоит. Посмотрите на других учителей, их там много. Может быть, какой-то вам придется по душе покажется больше. Главное, основной момент не то, как он будет выглядеть. Даже не то, какое трепетное или нетрепетное чувство вы будете к нему испытывать. Главное, та польза, которую вы будете получать в процессе получения его наставления. Если вы сможете осознать природу своего ума, это самый главный критерий, по которому вообще выбирают коренного учителя. Слышали это, да, коренного учителя?
Коренной слышали, но у него разные интерпретации.
Вот это вот основной критерий коренного учителя. Если учитель давал нам наставление по осознаванию природы ума, его можно смело называть коренным учителем. Но можно встретить 10 или 20 учителей, которые будут давать такие наставления, и будет только один, в результате наставления которого в первый раз осознаете эту природу ума. И вот тот учитель и будет самым главным коренным учителем. Потому что это бывает только один раз в жизни. Осознавать первый раз природу ума осознать можно только один раз.
И потом... это ты почувствуешь, да, как ты это осознал? У тебя не будет колебание, это было оно или не оно?
Часто бывает, что... Да, это немножко не то, что с лишением девственности, конечно. Здесь состояние ума, оно тоже происходит один раз. Здесь состояние ума, оно достаточно тонкое. И часто бывает, что человек может и не заметить, не до конца понять, была ли это природа ума или было это что-то подобное. Но если это была она, природа ума, то копая в наставлениях этого самого учителя, делая практики регулярно и выполняя наставления по прояснению этой природы ума, достаточно несколько месяцев, ну, максимум год-два для того, чтобы прояснить себе этот вопрос. За два года, в принципе, максимум три года этот вопрос станет ясен. Это очень важный момент. До того, как мы встретили такого учителя, мы можем считать своим коренным учителем, к которому мы обращаемся в практике гуру-йоги, в принципе, любого учителя, от которого мы получали наставления. Часто бывает, что это может быть вообще один учитель. Я так понимаю, что они часто ламы приезжают. Мы, если это было 2-3 учителя, мы можем смотреть, от кого мы больше получили пользу в результате получения наставлений. Кому нам больше тянет, с кем мы больше ощущаем связь. От кого мы больше ощущаем такой вот трепет, благоговение или преданность, или веру. Все-таки вот это вот внутреннее ощущение связи или близости, оно много значит. У меня, например, было порядка, наверное, 5 учителей, от которых я получал, может быть, больше, наставления по природе ума и всякие глубокие посвящения, которых я могу назвать своими коренными учителями. Но среди них больше. Среди них мне близок только один учитель. Ближе всего, кажется, только один. И я к нему и обращаюсь, когда делаю гуру-йогу. Потому что важно, чтобы к такому учителю было как можно больше доверия и как можно меньше сомнений, когда мы делаем эту гуру-йогу, чтобы у нас в голове там на заднем фоне не мелькали мысли, типа, а это он или не он? И о чем там тогда такой вот, а не такой-то. Вот это вот все мусор, от которого нужно освобождаться. Потом не забывайте, что с учителем тоже нужно создать какую-то связь. Еще не факт, что учитель вас примет ученикам. Бывают и такие учителя. Сейчас, конечно, не часто, но встречаются. Под созданием связи я подразумеваю то, что мы должны подойти к учителю, попросить его формально, официально, чтобы он стал нашим учителем. Он должен знать нас, этот учитель. Он должен знать особенности нашего характера, менталитета. Потому что для того, чтобы помочь нам избавиться от каких-то там наших тараканов, учитель должен нас знать. Он не может нас под одну гребенку чесать. И мне лично не совсем нравится то, когда десятки, а то и сотни наших людей с разными ментальными историями подходят там к какому-нибудь ламе, говорят, у меня тут то-то, у меня тут то-то, у меня то-то, вот что нам делать? А он всем говорит, делайте предварительные практики, делайте предварительные практики.
Может, универсальная цель просто. Ну, точно не будет.
Понятно, что предварительные практики в конечном счете очистят наше омрачение, помогут нам там в чем-то, да? Но человек приходит к нему с проблемами, с насущными. Его там беспокоит ситуация в семье, там, и так далее. Он не справится, возможно, этим предварительным практикам в ситуации. Возможно. Что, какие еще вопросы?
Можно вас получить на ним? Thank you.